Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Инесса и дорогие наши телезрители.
О таинстве покаяния начинаем разговор сегодня. Его часто называют вторым крещением. В чем сила, значимость и важность покаяния?
Да, это очень хорошее вот наименование покаяния вторым крещением, потому что если в первый раз грехи смываются с нас водой, это очень легко, то второй раз и последующие разы грехи смываются с нас слезами. И представьте себе, сколько нужно слез для того, чтобы смыть наши грехи. Некоторые подвижники, у которых был слезный дар, они даже слезы свои собирали вот в сосуды, они плакали во время молитвы, они собирали слезы в некоторые сосуды для того, чтобы видеть, как их мало, как их не хватает для того, чтобы принять омовение. И, наверное, вот поэтому они считали, что и покаяния их недостаточно. Вот в крещении, как мы говорили, человек приобретает способность не грешить. Но мало кто этой способностью пользуется. И есть определенная греховная инерция, есть определенные привычки греховные. Но самая большая беда, что нет решимости прощаться с грехом. И вот из-за того, что нет решимости, из-за того, что мы все время колеблемся, из-за того, что даже когда мы просим: «Господи, прости, помоги избавиться от греха», мы очень часто добавляем: «Ну, не сейчас, немного попозже. Я еще поживу, я еще погрешу, я еще поем и попью. Придет какое-то время, и я избавлюсь от этого греха». И вот отсутствие решимости не дает нам справиться с грехом. Мы ошибаемся. Ну, отчасти, может быть, и это неизбежно, хотя как раз именно вот дохристианские и христианские времена этим и отличаются, что до Христа это было неизбежно. А когда Господь искупил грехи на кресте, этого можно уже избежать. Но мы живем, ошибаемся. И каждая ошибка, ну тут очень много можно говорить, каждая ошибка – это или рана в нашей душе, каждая ошибка – это или какая-то грязь, или пыль, которая обволакивает нашу душу. Это то, что мешает нам жить. И это то, с чем нужно человеку прощаться. Если для тела есть очень простые вот гигиенические процедуры, допустим, запачкался, помой руки, сильнее запачкался, прими душ, совсем сильно запачкался, ну, сходи в баню. Не можешь себя отстирать или отмыть за один раз, ну, возьми пензу, керосин, мыло, несколько раз, 10 раз, 15, 20 раз. На сотый раз не можем приобрести чистоту. Рук так въелась грязь. Значит, на 101-й обязательно получится. Но точно такие же процедуры предлагаются нам с душой. Таинство покаяния, хотя призывы к этому таинству начались еще задолго до того, как сам Господь Иисус Христос это таинство основал. Но можно сказать, что и пророки Ветхого Завета призывали свой народ, и окрестные народы даже призывали к покаянию прежде всего. Иоанн Креститель, когда начал свою проповедь, она вся состояла из одного предложения: «Покайтесь, потому что приблизилось Царствие Небесное». Господь Иисус Христос, когда вышел на проповедь, Он начал с этих же слов: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». Отправляя своих учеников на проповедь еще во время земной жизни: «Идите, проповедуйте людям, что приблизилось Царствие Небесное, чтобы они покаялись. Обходите города и веси». Даже после сошествия Святого Духа на апостолов, первая апостольская проповедь началась со слов «покайтесь», потому что вот оно рядышком. Царстве Небесном. Поэтому нам вот, конечно, нужно понять, что вот это вот за содержание слова покаяние, в чем оно состоит. Потому что когда мы думаем о спасении, мы думаем о Царстве Небесном, нам часто это представляется, что произойдут какие-то внешние изменения. Мухи перестанут нам надоедать, будут летать одни пчелы, и то они нас не будут кусать. Не будет тернии и волчцов, которые стали произрастать после того, как человек согрешил. Дикие звери не будут представлять для нас опасность, не только для нас, даже друг для друга. Все изменится вокруг. Но как, каким образом это произойдет? С одной стороны, мы понимаем, что здесь и воля Божия, и творческое действие Божие. И мы сейчас живем, ну, можно сказать, в ожидании этого творческого действия. Когда закончится седьмой день, закончится седьмая эпоха нашей жизни, седьмой день творения, в который мы живем, и наступит восьмой день творения, то есть Господь свою премудрость и могущество проявит в полной мере, как Он и проявлял при творении мира, и мы будем вот свидетелями этих чудесных Божьих творений. Но в то же самое время Бог нас призывает стать соучастниками Его творчества. А вот стать соучастником – это уже гораздо сложнее. И дело даже не в том, что наши силы ограничены, наш разум ограничен. Дело, наверное, прежде всего в том, как мы смотрим на вещи, как мы смотрим на этот мир. Вот все наши телезрители читали сказку «Волшебник изумрудного города». И поэтому знаю, что самый простой способ оказаться в изумрудном городе – это надеть зеленые очки. И вот поэтому, наверное, самый простой способ оказаться в раю или в преддверии рая – это приобрести правильный взгляд на этот мир, как раз вот неискаженный грехом, который видит и в ближнем видит образ Божий, и во всем мире, созданном Божиим, Богом, видит красоту, видит замысел Божий. И именно такой вот взгляд был присущ святым людям. Кто бы к ним в гости не приходил, где бы они ни находились, во-первых, они всегда удивлялись красоте Божьего творения. И настолько вот они были замечательными поэтами и писателями, что вот вся, можно сказать, вот аскетическая литература, она, во-первых, очень лирична, она очень поэтична, и она пронизана вот таким чувством красоты при восприятии этого мира. Ну, это вот как бы один момент. Любой человек, который приходил в гости к святому, святой видел в нем святого, потому что он смотрел на человека святыми глазами. Он видел в человеке образ Божий. Вот мы видим грех, потому что мы причастны к греху, потому что наше зрение, наши очки, они заполнены грехом. И вот если мы наденем черные очки, мы весь мир увидим черным. Если мы видим грехи других людей, это только говорит о том, что мы причастны этим грехам, но здесь не столько печали, опять же, сколько должно быть радости и благодарности Богу, раз мы увидели свое несовершенство, раз мы увидели свою причастность к греху, значит, мы можем покаяться. И по большому счету, вот слово покаяние, метание, греческое слово, оно означает изменение, перемену. Начинается с перемены мысли, продолжается перемены наших, наверное, желаний, планов, графиков, которые мы строим. Ну и, наверное, заканчивается изменением уже в наших поступках, потому что нам точно нужно знать, что прежде чем рука или нога протянется что-либо делать, произойдет весьма сложный процесс. Да? Сначала какие-то мысли появятся у нас в голове, и мы их примем или отторгнем. Да? Эти мысли потом опустятся в наше сердце, у нас возникнет желание, какое-то стремление. Потом опять заработают наши мозги, построятся планы, графики, как реализовать это желание. А потом уже только начнут тянуться руки или ноги для того, чтобы что-то осуществить. Но это будет еще зависеть от возможности осуществления, будет зависеть от общего Божьего плана в этом мире. Допустим, хочу я милостыню подать, и уже планы, графики построил, и уже и денег там разменял на мелкие или на крупные, в зависимости от мелочности или величия своей души. Да? Вот. А нищих нет, да? То есть некому подать. Я хожу, и вот у меня милостыня потеет в кармане, милостыня потеет в руке, и некому подать, потому что я не встречаю. Или наоборот, я там переполнен гневом, да? Но нет никакого повода проявить этот гнев. И гнев этот внутри меня бурлит, кипит, а люди все улыбаются, мне все говорят хорошие, добрые, ласковые слова. И у меня нет повода для проявления гнева. Гнев этот вот меня съедает изнутри. И вот, конечно, нужно, с одной стороны, задаться вопросом, да, в чем же тогда существо нашей личности, вот в поступках ли, которые мы совершаем, если они могут руководствоваться совершенно разной подоплекой, так, один и тот же поступок, вот, или мыслями, которые бродят в нашей голове, или желаниями, которые бродят в нашем сердце. Но, во всяком случае, для покаяния необходимо весь этот процесс себе представлять, и не только себя хватать за руки и за ноги, чтобы они не двигались туда, куда не нужно, но нужно начинать с мысли, с того, чтобы отсеивать неправильные, вражьи мысли, фильтровать и свои собственные, следить за чистотой своего сердца, за желаниями, которые возникают, ну и уж естественно, там планы, графики или там телесные какие-то движения, они должны быть под особым нашим контролем.
Батюшка, а что происходит в таинстве покаяния и сколько реально здесь участников?
Ну, реально участников очень много. В таинстве покаяния происходит прощение греха. Потому что это не только вот призыв «покайтесь», да, который звучал из уст и Спасителя, и его учеников, и Иоанна Крестителя, и пророков. Это конкретный Божий дар ученикам, апостолам, а через них этот Божий дар получили их преемники, епископы. Это тот дар, которым епископы, ну, можно сказать, делятся со священством для того, чтобы мы получали прощение грехов. Это дар Святого Духа. Если мы вспомним вот эпизод, связанный с Фомой, апостолом Фомой, когда Господь являлся своим ученикам, почему мы и такое словосочетание «Фома неверующий», потому что Фома в этот момент сказал, что если не увижу, то не поверю, если не вложу свои руки, свои пальцы в его язвы, в его раны, я не поверю. И Господь восстановил его в вере. И как мы говорили, что это не просто вот произошло именно с Фомой, потому что Фома еще во время земной жизни Христа единственный, который явил ему вот преданность свою до конца. Все остальные ученики делили уже места в Царстве Небесном. Господи, сделай так, чтобы один был из нас справа, другой слева, чтобы мы были поближе, побольше дивидендов. Никто не слышал, что Христос идет на смерть. И один Фома слышал эти слова. Ну, может быть, даже с некоторой мрачной решимостью, он сказал, пойдем, и мы умрем вместе с ним. И вот за эту любовь, которая готова была переступить и даже черту жизни, Господь и восстанавливает, именно через него восстанавливает нашу веру, и учеников своих, всех, вот и нас, всех в то, что он воскрес, реально воскрес, воскрес в теле. Но для нас сейчас очень важно, что именно в этот момент Господь воскресший, когда явился ученикам, он дунул и сказал: «Примите Дух Святой, которым, если простите грехи, то простятся, а если оставите, то останутся». То есть Господь дал самый простой способ избавления от греха, от душевной грязи, от душевного страдания. Это просьба о прощении. И когда звучит эта просьба о прощении, то через священника, через тот дар Святого Духа, который, вот мы видим, Господь дал своим ученикам, человек и получает прощение, то есть очищение своей души от греха. И мы здесь видим, что как минимум здесь уже не один человек молится и говорит: «Господи, прости меня». Да? Мы видим, что здесь уже действует Господь. Мы видим, что Господь действует через людей. И для нас это принципиально важно. Ну вот представьте себе, допустим, вот в нашем греховном состоянии. Мы начнем просить: «Господи, явись нам». Когда мы говорим о том, что должна произойти у нас личная вот встреча с Богом, со Христом, нам главное не забывать о том, что эта встреча может для нас оказаться очень серьезным судом, очень серьезным испытанием. И даже вот в обычной жизни, когда мы смотрим, вот шахтер, например, месяц просидел в шахте без света, если его вытащить на поверхность сразу, что с ним будет? Он ослепнет. Если водолаз плавал где-нибудь в морской глубине, там несколько десятков метров, можно ли сразу поднять его на поверхность? Ну, ни в коем случае, да, у него вскипит кровь, он умрет. И вот нам, если мы вот из нашей греховной глубины, из нашего греховного мрака сразу на поверхность, сразу к свету, сразу к Богу, да мы не то что ослепнуть, да, мы и умереть нас может разорвать, ведь свету, без света жить невозможно, но свет он и опасен, на солнце жить нельзя, можно сгореть. Теплом можно согреться, но тепло может и сжечь. И поэтому человеку и нужно меняться, и нужно быть благодарным, что Бог действует на нас через людей, да? Что Бог скрывает от нас свое присутствие, свое могущество, потому что оно может оказаться для нас смертельным. И Господь ожидает, чтобы мы сами начали некоторые движения, вот от нашего мрака, от нашей греховной глубины, мы начали движение на поверхность, мы начали движение к свету, чтобы мрак этот, который нас окружает, он постепенно расступался, и мы обретали возможность видения. И вот поэтому Господь не непосредственно, да, на нас изливает свою благодать, а через людей, через священство. Вот почему Господь и установил таинство священства, когда Дух Святой сошел на апостолов, и не просто апостолы вот бросали жеребие, кому куда идти, а именно через возложение рук они на избранных людей не просто возлагали эту миссию, а передавали вот дар апостольства, дар священства. Но об этом мы будем говорить отдельно, когда еще будем разбирать таинство священства. Самое главное то, что апостолы и их преемники, епископы, вот, как сказать, доверенные лица епископов, священники, имеют этот дар Святого Духа для того, чтобы прощать грехи. То есть это самый простой способ. Попроси у Бога прощения, и ты получишь это прощение действием Святого Духа через священные действия, через совершение таинства священника. кроме кающегося, кроме священника, кроме Бога, причем Бога не только, вот, который действует через дар Святого Духа, но и лично Бога, личного нашего Господа Иисуса Христа, который на кресте пострадал, искупая наши грехи. То есть мы должны понимать, что это именно действие возможно благодаря тому, что Христос зашел на крест. Это для нас вот время течет в одну сторону, и мы не можем вернуться даже на несколько мгновений, чтобы не совершить какую-то ошибку. И представьте себе, вдоль нашего жизненного пути наши ошибки памятниками стоят, и совершенно невозможно ничего с этим поделать. На страшном суде как раз вот и будут бесы вопить и говорить, вот человек ошибался, вот памятники стоят, которые напоминают память, да, об этих ошибках. И раз люди нас слушались, значит, они должны с нами быть нашей добычей, и тут они должны нам принадлежать. И вот Господь Иисус Христос, сотворивший этот мир, да, Бог, Отец, сотворивший этот мир Словом, то есть Сыном Своим, и Сын искупил этот мир, взойдя на крест. Мир мы этот понимаем как пространство и время. То есть во-первых, это значит, что и пространство, и время Богом сотворено, и Богу доступно. То есть Богу все равно, что вчера, что сегодня, 1000 лет в одну сторону или в другую. И поэтому мы знаем, что на кресте Господь Иисус Христос искупал все грехи, все ошибки всего человеческого рода. И то, что люди сделали до Него, и то, что после. И то, что мы с вами уже наошибались, и то, что мы еще с вами не натворили, вот все это Господь искупал на кресте, и поэтому Он может простить. Но этим не исчерпывается, опять же, вот полнота всех участников. Господь говорит, если ты несешь свой дар Богу, а на исповедь мы приносим дар своего сокрушенного и смиренного сердца, сознающего эти ошибки и просящего о помощи. Господь говорит, если мы приносим дар и вдруг вспоминаем, что кто-то из-за нас огорчается, мы должны оставить этот дар и должны примириться с человеком, которого мы огорчили. То есть здесь вступают еще и другие участники, да, то есть и вступает очень серьезная душевная работа, связанная с тем, что мы должны подумать, кого мы огорчали, кого мы обижали, кто может быть, вот даже из-за наших каких-то действий, оказался в каком-то недоумении или в какой-то неприятной ситуации. И нам, прежде чем просить прощения у Бога, нужно примириться с человеком. Иначе получится, что вот мы с вами находимся в недоразумении, но вместо того, чтобы просить прощения друг у друга, мы побежали к третьему лицу просить прощения, а наши отношения, они остались прежними, и они являются, опять же, источником ошибок, то есть они остаются неисправленными. И поскольку покаяние, значит, изменение, мы должны начать друг с друга, то есть мы должны встретиться и попросить друг у друга прощения, если это возможно, если это невозможно, значит, мы должны осознать ошибочных своих действий по отношению к другим людям, прежде чем осознать, вот, что эти действия привели Бога на крест, да, доставили страдания, доставили боль. Вот, и мы оказались, ну, можно сказать, в западне, да, то есть мы и ближнего огорчаем, и Бога распинаем. И вот, может быть, здесь действительно вот сложность заключается для человека вот в первом приходе на исповедь, с чего начать.
Но, батюшка, скажите, да, какими полномочиями, если можно так сказать, наделен священник, какая сила ему дана Богом? Что чтобы участвовать в таинстве покаяния, принимать исповедь?
Да, вот можно сказать и некоторые опасности, которые подстерегают священника, быть судьей. Да? Священник ни в коем случае не является судьей, потому что, в общем-то, мы священники, мы такие же грешники, как и другие люди. Но через нас вот мы являемся проводниками, как я уже говорил, Божьей благодати, Божьей помощи. Вот, но и поэтому наша задача заключается в том, чтобы не повредить другому человеку своим грехом, своим каким-то особым взглядом на жизнь, а предоставить возможность действовать Богу через нас. Поэтому мы видим, что с одной стороны вот и священники, и люди, которые вот занимаются какой-то деятельностью в церкви, они должны с особой строгостью относиться к себе, а не к окружающим людям. И об этом напоминают молитвы, которые священник читает перед совершением таинства покаяния. Конечно, это вот молитвы, которые призывают к покаянию нас. Это молитвы, которые напоминают нам вот о тех ошибках, которые мы совершаем ежедневные, или о тех, так сказать, серьезных ошибках, которым мы иногда даже значения не придаем. Но самое главное, священник говорит кающемуся и сам себе напоминает о том, что он является только свидетелем искренности покаяния другого человека, является только свидетелем. Вот. И что вполне возможно, каждому священнику Бог даст какую-то вот определенную дополнительную память, да, чтобы на суде, на страшном суде, когда речь будет идти о нашей участи и о нашем покаянии, и кающийся будет говорить: «Господи, прости меня, я грешил, но я каялся, я просил прощения, старался исправиться». И священник именно в этот момент станет рядом с таким человеком и скажет: «Да, я принимал его покаяние, я видел его слезы, мы вместе молились, чтобы Бог его простил. И я свидетельствую, Господи, да, что все это имело место».
Но священник отпускает грехи, являясь свидетелем покаяния?
Прощает грехи Бог. Священник читает молитву, вот, при чтении которой невидимо действует божественная благодать, которая вот как раз, как при крещении водой, эта божественная благодать омывает, очищает душу от греха, освобождает от греховной тяжести. И реально человек, который вот побывал на исповеди, после, буквально вот после прочтения этой молитвы, чувствует легкость. Да? Вот представьте себе, турист с рюкзаком поднимается на высокую гору. И когда цель достигнута, он снимает рюкзак, такое чувство, что за спиной выросли крылья, что можно взлететь. И вот когда с нашей души снимается такая вот греховная тяжесть, такой вот рюкзак с греховной тяжестью, какая бы она ни была, там, маленькая или большая, мы, конечно, чувствуем облегчение, мы чувствуем радость, мы чувствуем, что начинается новая жизнь.